вечер с радио «Крым Реалии».
Как, по мнению российских ученых, мост через Керченский пролив помогает выживать Хамсе? Во сколько подконтрольные Кремлю власти Ялты оценивают санаторий Ялта? Как конфликт между Турцией и США может отразиться на Крыме?
Здравствуйте, с вами Александр Янковский, Екатерина Некречи. Это программа «Вечерний Крым» на радио «Крым Реали». Слушайте нас с понедельника по пятницу в 18.30 на частоте 105.9 FM, а также смотрите прямые трансляции наших программ на канале «Крым Реали» в YouTube и на странице «Крым Реали» в Facebook. Ну и звоните к нам в эфир, в прямой эфир по телефону, можете проверить, чтобы действительно работаем в прямом эфире, и позвонить нам по телефону 8 800 10 06 900 26. Звонки по этому номеру телефона для крымчан абсолютно бесплатные. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044-490-3118. И мы начинаем.
Прямой эфир.
Ну, а начинаем мы наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Украинские паломники госпитализированы после отравления грибами у монастыря в Крыму. 10 человек доставлены в больницу после отравления грибами в районе Свято-Николаевского монастыря в Крыму. И об этом сообщил ТАСС, представитель подконтрольной России администрации Бахчисарайского района.
То есть они сообщили, что паломники с материковой Украины?
Да. Угу. 10 человек находятся в отделении терапии Бахчисарайской больницы, один отпущен домой на амбулаторное лечение. Все отравившиеся грибами взрослые в возрасте от 30 до 60 лет, состояние средней тяжести, приходят в себя в районе монастыря. Вчера начали поступать в район монастыря, они, те, которые отравились, да, они начали поступать часов 5 вечера. Ну и, скорее всего, завтра все будут дома, так сказал собеседник ТАСС.
Ну и, кстати, уже даже сразу уже по горячим следам, что называется, прошло несколько напоминаний о том, что нужно очень внимательно относиться к грибам, тем более в такую жаркую температуру в Крыму, ну и, естественно, не покупать их, да, а собирать только те грибы, которые вы знаете, а вообще лучше по возможности, да, избежать употребления грибов в пищу в такую жаркую погоду. К другим новостям. Мы сейчас расскажем вам о том, о чем рассказывали наши эксперты, наши гости в нашем утреннем эфире, в эфире радио «Крым Реали». Так вот, в Керчи регистрируют Донское общество казаков. Вы не ослышались. Действительно, Донское. Российские власти Керчи обсудили с казачьими организациями регистрацию Донского хуторского общества, которое будет работать на территории самого города и Ленинского района Крыма. По словам представителя городской администрации Сергея Ворончихина, собрание казаков состоялось в актовом зале храма Александра Невского, где утвердили устав казачьей организации, членов правления утвердили, а также символику общества, шевроны и даже удостоверения. Чем именно будут заниматься представители вот этого Донского хуторского общества на территории Керчи и Ленинского района, Ворончихин не сообщил. Но мы напомним, что после российской аннексии Крыма массовые городские мероприятия в Керчи проводят при повышенных мерах безопасности. Территорию, где проходят праздники, традиционно патрулируют казаки с нагайками, представители российской полиции и Росгвардии. А вот атаман крымского казачества Сергей Акимов рассказал в эфире радио «Крым Реали», что новая организация не имеет никакого отношения к донским казакам.
У нас сейчас это модно, знаете, называться там Донское хуторское казачество, там Кубанское, а это те же самые наши казаки крымские. Эти тем самым они хотят что, во-первых, показать? То, что вот якобы Донское казачество, там оно богатое, там у них есть деньги, может быть, им что-то перепадет, да? Ну, естественно, этого ничего не будет, не денег, ничего. Хотя очень много сейчас к нам приезжают, казаков хотят здесь обосноваться, но они точно так же приезжают, никаких у них планов, ничего нету, просто хотят жить, ну, около моря, скажем так. Потому что на сегодняшний день взять по России, да, самые дешевые земли, как говорят, то есть россияне там говорят между собой, то едьте в Крым, там дешевые земли, там дешевое жилье и все остальное.
Ага. А российский правозащитник, руководитель организации «Русь сидящая» Сергей Шаров Делоне констатирует, что настоящие казачьи организации оказались в России в меньшинстве.
Дружинники замыкаются на кого? На полицию, на местную, отчитывается ему там своей деятельности. И полиция, в свою очередь, замыкается на старшего брата, это контрразведку, это ФСБ. Для чего создается? Полиция не успевает за всеми. Для этого создаются дружинники. Дружинники – это такая мобильная группа, которая будет реагировать на любое инакомыслие, которое будет появляться в его подотчетном районе, где работает вот эта вот группа дружинников. Появился инакомыслящий предприниматель, у которого несколько мафов. Пришли, разбили ему маф, ушли. Все, инакомыслящий теперь думает так, как все. То есть они будут решать мелкие задачи, вот такие вот быстрые, которые до полиции не должны доходить.
Я прошу прощения, это было мнение эксперта по силовым структурам, экс-сотрудника Главного управления СБУ в Киеве Ивана Ступака, вот, который считает, что крымские силовики используют казачье объединение для негласной борьбы с инакомыслящими. А вот сейчас мы послушаем мнение российского правозащитника, руководителя организации «Русь сидящая».
Казаческие эти объединения, они очень неоднородны. Там есть реально какие-то были объединения потомков казаков, которые еще революционных, которые пытались восстановить там культуру свою и как-то самосознание казачества. Но большая часть всех случаев в Москве, могу сказать точно, и не только в Москве, казачество — это фейковые казаки, которые киряжены, которые просто используют власть.
Без цензуры.
Пытки в Керченской колонии – следующая тема нашего эфира. В исправительной колонии номер 2 Керчи применяются пытки к заключенным. Об этом рассказала координатор общественной организации «Крымсос» Тамила Ташева. Очевидцы указывают, что новоприбывших сразу по прибытии в колонию локализируют в полуразрушенном помещении, где в течение определенного времени их бьют сотрудники администрации. Фиксировались также случаи избиения и пытки заключенных в служебных кабинетах, дежурной части и комнате осмотра штрафного изолятора, где нет видеокамер. Фиксировались и другие унижения человеческого достоинства с целью психического давления, сказала Тамила Ташева. По ее словам, отношение к заключенным поменялось в худшую сторону после прибытия новых сотрудников из России. А вот по словам бывшего политзаключенного Керченской колонии Мурада Алиева, сотрудники колонии избивали заключенных там так, чтобы не оставались побои, запугивали насилием и пытались морально унизить человеческое достоинство. Пытки проводились очень хитрые. Они использовали удушение, заломы, чтобы не оставались побои, рассказал Алиев. Публичных комментариев сотрудники Керченской колонии по этому поводу не давали.
100 слов по теме.
Ну и еще одна тема. Власти Ялты хотят продать Крым за 200 миллионов рублей. Пусть вас не удивляет такая сумма небольшая. Дело в том, что подконтрольные Кремлю власти Ялты выставляют на продажу через аукцион не весь Крым, а только недвижимое имущество гостиницы «Крым» с начальной стоимостью 197 миллионов рублей. Это приблизительно 80 миллионов гривен. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте российского правительства Крыма. Здание гостиницы построено в конце 19 века. По проекту архитектора Николая Краснова является объектом культурного наследия регионального значения. В связи с этим новый собственник должен будет соблюдать по отношению к зданию требования охранного обязательства, говорится в документе. Ну а ранее сообщалось, что чиновники российские в Крыму продали за 1,5 миллиарда рублей, это около 620 миллионов гривен, акции санаториев «Мисхор», «Дюльбер» и «Айпетри», которые находились в государственной собственности, продолжают, собственно говоря, находиться в украинской государственной собственности. До так называемой национализации эти санатории имели украинских собственников в лице Верховной Рады Украины, предприятия украинских профсоюзов «Укрпрофздравница». А всего власти аннексированного Крыма заявляли о национализации в 2014 году около 480 крымских предприятий и организаций.
Мнение.
Тема следующая. Керченский мост помогает выживать. Хамсе. Кому вы думали? Хамсе. Мост через Керченский пролив помогает малькам хамсы уходить от погонь хищников, тем самым повышая выживаемость рыбы.
Можно я предположу? Да? То есть она забирается на мост и пытается...
Пережидает. Пока хищники проплывают, так. И потом снова прыгает в море.
Интересный вариант. Или бежит по Керченскому мосту, например, в Россию, да, вот соседнюю.
Пережидает там.
Да. И пережидает там, потом возвращается.
В Краснодарском крае.
А что на самом деле происходит?
Ну, об этом сообщил инфоцентр «Крымский мост». Значит, об этих мальках, что мальки в процессе миграции прячутся в тени опор транспортного перехода. То есть почти вы угадали, Александр. Далее цитата. «Опоры Крымского моста привлекают стаи молоди». Где она... Молоди?
Ну, наверное, да.
«Где она в тени прячется от хищников, в первую очередь чаек и бакланов. Мост здесь выполняет своего рода защитную функцию, пусть и в локальных масштабах», рассказал руководитель одного из управлений Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства Тимофей Барабашин. По информации ученых, в первую очередь мигрируют молоди, позднее весне, в конце осени будет выходить взрослая хамса. Мигрирующие косяки рыбы свободно проходят между опорами моста. Еще бы. Ну, и, собственно, так специалисты, значит, следят за состоянием ихтиофауны и млекопитающих, говорят они. И
в ходе... Вот смотри, да, вот то, что они говорят, да, что в ходе минувшего весенне-летнего мониторинга ученые фиксировали вблизи моста в разные дни до 600 дельфинов, и они связывают это с тем, что афалины и азовки – верные спутники большой стройки, что говорит об отсутствии негативного воздействия проекта на экологию в регионе, отметили вот в этом самом инфоцентре. На самом деле, но афалины и азовки никакие не строители. Тут не надо быть биологом для того, чтобы понимать, что они не являются никакими ни спутниками строителей, ни самими строителями. Афалины и азовки идут туда, где есть еда. Вот, ну, вообще животные, они движутся за едой так, и человек тоже, он ищет, где лучше, а рыба, где глубже. А тут получается, что на самом деле, если в этой тени собирается малек, то туда приходит, и другая рыба, туда приходят дельфины, ее едят вот так просто. Ну, это, по-моему, элементарно. Дальше едем.
Прямой эфир.
Ага, российский закон о недрах, вот как у нас звучит. Причем тут Крым? А дело в том, что в России, аннексированном Крыму, начал действовать подписанный российским президентом Владимиром Владимировичем Путиным закон, который признает недействительными лицензии на недра Черного и Азовского морей, выданные до аннексии полуострова. В документе прописано, что украинские лицензии аннулируются. Так взяли просто и аннулировали, начиная с 1 октября 2015 года. После аннексии полуострова, напомним, Россия захватила 2-3 украинской территории шельфа Черного моря. Закон устанавливает, что право пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях, будет предоставляться решением правительства России по результатам аукциона на право пользования участками недр. Оно же будет ответственным за проведение аукционов по каждому участку недр на шельфе Азовского и Черного морей, за условия их проведения, а также за состав и порядок работы аукционных комиссий. Но вот эксперт центра «Русэнерджи» Михаил Крутихин уверен, что новый закон о недрах принят исключительно в пропагандистских целях. Давайте послушаем.
Ну, тут смысла большого нет. Я думаю, что это просто звено в цепи пропагандистских действий, рассчитанных на внутреннюю аудиторию. Вы посмотрите, это очередная наша победа. Над кем? Над украинцами. Можно было бы предположить, что отобранные у украинских компаний лицензии, вместо этого придут какие-то другие недропользователи и начнут на этих лицензиях делать деньги, работать, искать новые месторождения, вести геологоразведку. Но так, судя по всему, не случится.
Напомню, что это было сказано Михаилом Крутихиным, эксперт центра «Русэнерджи», в утреннем эфире радио «Крым Реалии». И на самом деле, я слушал, очень интересный эфир получился, о том, что не придут туда никакие иностранные инвесторы, просто потому что заход в Крым означает однозначное попадание под европейские и под американские санкции. А компании, которые добывают нефть и газ российские, да, они очень тесно они тесно связаны с рынком инвестиций, с денежными рынком. И, собственно говоря, свою продукцию в основном, они же ее продают тоже на Запад. Кстати, глава украинской компании «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова уверена, что российский закон об украинском шельфе на самом деле только поможет Киеву в международных судах.
Мы должны понимать, что данные нормативные акты Российской Федерации, они являются дополнительными доказательствами в международных судах того, что Российская Федерация нарушает права Украины как прибрежного государства. И данный закон, он никаким образом не может в негативном плане повлиять на международные суды.
Крым в центре внимания.
Бельбек может стать базой стратегических ракетоносцев. Не Бальбек, а Бельбек. В Крыму завершается модернизация аэродрома Бельбек. Обновленная воздушная гавань может в случае необходимости стать местом постоянного базирования стратегических ракетоносцев и дальних бомбардировщиков и серьезно расширит возможности военно-космических сил в районе Черного моря. Смотри, об этом пишут российские «Известия».
Кать, до 2014 года это был гражданский аэропорт, из которого жители Севастополя, да, и близлежащих городов могли летать в разные страны мира. Не только Украины, но в разные страны мира.
Но летать некуда, бы из Крыма, теперь, кроме соседней России.
А теперь, получается, вот
надо же использовать...
вместо гражданского аэропорта им дают вот такую возможность, что там будут теперь располагаться стратегические ракетоносцы.
Дело в том, что это модернизация, да, и вот в Минобороны России рассказали, что основную часть работ планируют завершить до конца этого года. Эти модернизацию проходит не только сам военный аэродром Бельбек, но и инфраструктурные объекты, обеспечивающие его функционирование, и также обустраивается прилегающая территория. И, собственно, поэтому, видите, такой глобальный план. Ну, потому что летать действительно больше некуда, а как заявляют многие эксперты, что Крым за эти годы превратился действительно в военную базу, значит, это первоочередная такая функция.
Ну, видишь, новость какая, да, что после реконструкции Бельбек сможет принять и разместить у себя на постоянной основе стратегические бомбардировщики любого типа, состоящие на вооружении российской армии. Это Ту-95, Ту-160 и Ту-22М. Но какой-то очень неравноценный обмен получается. Была гражданская авиация, была возможность летать куда угодно, теперь вот есть эти ракетоносцы-бомбардировщики.
Опять-таки это все вкладывается, значит, в концепцию того, что не туризм главное направление и развитие для полуострова, очевидно, а, как утверждают некоторые эксперты, что именно все идет в пользу военной базы.
Ну, мы будем следить за развитием и этой ситуации, в том числе слушайте программу «Вечерний Крым» на радио «Крым Реалии» на 105.9 FM. И дальше мы в этой же студии будем говорить о обострении отношений между Турцией и Соединенными Штатами Америки. И насколько вот вообще это обострение, можно ли его назвать конфликтом, можно ли назвать это там торговой войной, как это все повлияет на Украину и на Крым. Оставайтесь с нами.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью в эфире «Радио Крым. Реалии».
На 105.9 FM вы слушаете «Вечерний Крым». С вами Александр Янковский. А в нашей студии я представляю нашего гостя. Это Сергей Корсунский, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины. И с 2008 по 2016 год посол Украины в Турции. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
О чем мы сегодня будем говорить? Кстати, напомню, что нас можно не только слушать на 105.9 FM в Крыму, но также и смотреть наши трансляции на YouTube и в Facebook, и звонить нам в прямой эфир по телефону прямо из Крыма 8 800 10 06 926. Жители других регионов Украины могут позвонить к нам по телефону 044 490 31 18. А говорить мы будем вот о чем. Сегодня поговорим про обострение отношений между Турцией и США. Можно ли то, что сейчас происходит, называть торговой войной? Ну, кто окажется в выигрыше от этого конфликта, есть ли в нем российский след, и как все это может отразиться на Крыме? Первое и самое главное. Как вы назовете, можно это назвать отношения сейчас между Турцией и США каким-то одним словом? Торговая война, конфликт или нет?
Нет, я не думаю, что это можно говорить о торговой войне. Я бы так сказал, что это есть обострение отношений, которое имеет конкретные причины и которое вряд ли в интересах обеих сторон доводить до состояния войны.
Сегодня, 15 августа, Турция значительно повысила таможенные пошлины на ряд американских товаров в ответ на решение США в два раза увеличить тарифы на импорт стали и алюминия. Соответствующий указ подписал президент Турции Реджеп Эрдоган. Пошлины на американскую алкогольную продукцию выросли на 140%, на легковые автомобили на 120%, на листовой табак на 60%. Кроме того, повышены пошлины на косметику, рис и уголь. Решение Анкары обусловлено преднамеренными атаками администрации США на турецкую экономику, написал в Твиттере вице-президент Турции Фаут Актай. Напомню, что в начале августа США ввели санкции в отношении глав МВД и Министерства юстиции Турции, а Анкара ответила зеркально. Вскоре президент США Дональд Трамп объявил о дополнительном повышении пошлин на поставки турецкой стали и алюминия. На фоне этих сообщений турецкая лира обновила минимум к доллару, и президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что рекордное падение лиры представляет собой спланированную акцию против самостоятельной политики Анкары. С начала года национальная валюта потеряла примерно 45% стоимости, и накануне турецкий лидер даже призвал к бойкоту американской электроники. Мой вопрос к нашему гостю. А здесь можно говорить, вот кто первый начал?
Вы понимаете, отношения между США и Турцией в той или иной степени находились в состоянии обострения уже несколько лет. И прежде всего, конечно, это было связано с сирийским конфликтом. Но еще это началось раньше, когда США приняли решение, вы знаете, это была довольно странная процедура, тем не менее было вторжение в Ирак, когда были свергнуты Саддам Хусейн, и тогда уже возник вопрос, потому что Турция не разрешила использовать базу Инджирлик. Это было очень таким неприятным сюрпризом для США, потому что эта база очень удобна для осуществления полетов над этой территорией. И уже начиная с того момента, в той или иной степени, в разных обстоятельствах, отношения между Турцией и США находились в таком вялотекущем конфликтном режиме. Чаще всего им удавалось эти вопросы снять. Все обострилось 2 года назад. После...
Что произошло? 2 года? Может быть, просто наши слушатели, может быть, и не помнят.
Да, 15 июля 2016 года была попытка военного переворота, и эта попытка оказалась неудачной, и в ее организации турецкие власти обвинили проповедника Фетхуллаха Гюлена, который возглавляет движение Хисмет, у него десятки миллионов сторонников по всему миру, в том числе в Турции. И дело в том, что этот проповедник с 99 года является постоянным резидентом США, у него грин-карт. Он живет в Пенсильвании, это пожилой, очень больной человек, который через интернет и по телевизору проповедует своеобразная трактовка суфизма. В Турции убеждены, что именно он и его сторонники стояли за переворотом, и они потребовали выдачи. В ответ США потребовали дать доказательства его непосредственного вовлечения в этот переворот. По мнению Соединенных Штатов, таких доказательств турецкая сторона не предоставила, а в США очень жесткие юридические процедуры, которые должны быть придерживаться для того, чтобы выдать кого бы то ни было с территории США. И что интересно, это, оказывается, не только касается граждан, но и постоянных резидентов. Тем, в конечном итоге США ответили отказом. Потом был визит президента Турции Эрдогана по приглашению президента Трампа в Вашингтон. Он был, прямо скажем, не очень удачный. Им не удалось договориться по основным вопросам, в том числе по этому. В результате что произошло? Примерно в те же времена, 2 года назад, ну, после переворота, конечно, в США, в Турции был арестован Эндрю Брансон – это проповедник, евангелист, гражданин США, который 20 с лишним лет живет в Турции. Его дочь там выросла. Он проповедовал в маленькой христианской церкви Измире. Измир – это такое, как Стамбул, это мультикультурное, такое, с точки зрения религии, мультикультурный город, и там есть христиане, и вот он там проповедовал. Его обвинили в связях с гюленовцами, с курдами, то есть поддержки терроризма. Это очень жесткое обвинение. С тех пор он находился в одиночной камере, и его здоровье, ему 50 лет, и его здоровье ухудшилось. В конечном итоге США потребовали, чтобы его отпустили, потому что, по их мнению, обвинения являются смехотворными. Я хочу просто деталь, это важная деталь. На чем основывается такое мнение? Сенатор американский, он посетил Брансона в тюрьме, а потом он присутствовал на первом судебном заседании. Они получили от турков обвинительное заключение. По мнению американских юристов, это обвинительное заключение просто несерьезно. Это, как написали они в газетах, эта газета, это было опубликовано все в газете The Hill, то есть в газете Конгресса США, что это обвинение содержит набор конспирологических теорий, которые не имеют ничего общего с реальностью. Я не берусь судить, правда это или нет, я просто цитирую. В результате возникло требование отпустить его.
Гражданина США.
Гражданина, да? США. Причем, что интересно, на самом деле в Турции арестовано порядка 15 граждан США и 3 турка, которые работали в дипломатических представительствах США. То есть там эта история, она развивалась. Это не просто так возникло все на ровном месте.
То есть это не вот то, что произошло сейчас в августе, это только вершина айсберга, то, что
совершенно точно. Вот стало это публичным. Длинная история, в которой много разных обстоятельств. Значит, группа турецких юристов, например, сейчас собирается подать иск, это было в турецких газетах, против офицера ВВС США, которые служат на базе Инджирлик, которые сейчас используются с требованием, что якобы они тоже поддерживают терроризм. Ну, то есть, там столько таких мелких, непонятных вопросов, в которых разобраться очень тяжело. Сложная паутина взаимоотношений, но результат таков. Вроде бы на встрече двадцатки, есть такие сведения, они были в разных источниках, в средствах массовой информации, что вроде бы Эрдоган и Трамп имели на эту тему разговор. И вроде бы они договорились. И по просьбе турецкой стороны, американцы это дело поддержали, в Израиле была освобождена женщина, турчанка, которую израильтяне там обвиняли в чем-то. То ли она Хамазу помогала, то ли что-то такое. Она была освобождена. И американцы ожидали, что будет освобожден Брансон.
Как ответное такое, да, и
как бы ответный шаг. Я не берусь судить о юридических тонкостях. Так это говорится, что вроде бы была такая договоренность. Турки действительно выпустили его из тюрьмы, но под домашний арест. Они его не освободили.
То есть он не может выехать из страны.
Да. И вот тут последовало ультиматум. Вот именно это слово, ультиматум. До среды 8 августа, до 6 вечера освободить Брансона. Поскольку Турция ответила отказом, 9 числа было объявлено о введении тарифов. Вот этих пошлин на сталь и алюминий. Я хочу сразу сказать, это несколько странный шаг. Почему? На самом деле Америка является крупнейшим в мире производителем алюминия. Турции нет даже в первой двадцатке. Она не продает алюминий в Америку. То есть, какой смысл вводить пошлины на турецкий алюминий, я не знаю.
Сталь... Но это может быть просто как такой, ну не знаю, демонстративный жест.
Возможно.
Просто.
Сталь они продают примерно на сумму где-то в 1 миллиард долларов. На самом деле и для турецкого экспорта, и для американского импорта эта цифра смехотворна. Поэтому 50% пошлины, да, действительно, это фактически делает турецкую сталь на американском рынке неконкурентоспособной. Но я вас уверяю, существует масса способов продать эту сталь в других местах. То есть сам по себе этот факт вряд ли мог послужить толчком к падению лиры и к резкому обострению отношений. Но скорее, это амбиции. То есть Эрдоган очень плохо относится, когда по отношению к нему относятся силовым образом. Они восприняли это как несправедливый силовой шаг. И, соответственно, была реакция, которая перешла, на, вы знаете, на такие заявления, очень жесткие заявления со стороны Турции. Со стороны Трампа это был просто твит, в котором он написал, но соотношение с Турцией не очень хорошее.
А я сейчас, наверное, даже процитирую это жесткое заявление от Турции о том, что Турция, например, готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Китай, Россия, Иран и Украина. Это не мои слова. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Передает и передала его слова турецкого президента информационное агентство Анадолу. По словам Эрдогана, если страны Европы тоже захотят избавиться, цитирую, от оков доллара, то Анкара готова перейти и с ними на аналогичные расчеты в торговле. Турция не приемлет миропорядок, при котором в мире объявлена экономическая война, на страны оказывают давление, угроза введения санкций, отметил президент. Те, кто пытаются свести счеты с Турцией, наносят удар ниже пояса, должны помнить, что в мире нет ни одного политика, ни одной страны, которые добились бы успеха, проводя враждебную политику в отношении Анкары, сказал Эрдоган. Ну, какая-то очень такая, ну, жесткая риторика.
Очень
да?
жесткая риторика, но на самом деле, как вы понимаете, она излишне эмоциональна. На самом деле, конечно же, отказаться от расчета в долларах можно. Но, поверьте мне, это очень сложная процедура. Да, можно отказаться с Ираном, потому что Иран вообще не использует доллары в своей торговле, потому что там доллар не ходит как валюта. Значит, с Китаем торговля Турции не такая уже большая. Россия пообещала сделать это, но я хочу это увидеть, потому что Россия сейчас сама под жесткими санкциями и очень нуждается в тех самых долларах. Что касательно Украины, я несколько удивлен, что она действительно, мы крупный торговый партнер Турции, это правда, но для нас мы имеем большой плюс в торговле с Турцией, и для нас та валюта, которую мы получаем от внешней торговли, она абсолютно критична для поддержания гривны и для нашего баланса, торгового баланса. У нас отрицательный торговый баланс. И те страны, с которыми мы имеем плюс, а это их не так много, кстати, Иран в том числе, Турция, Египет.
То есть это куда Украина продает больше,
чем покупает. Да. И это удивительно, потому что Турция продает очень много на нашем рынке, но так исторически сложилось, что мы все-таки оказываемся в плюсе. И нас этот плюс очень, очень важен. Поэтому переходить с моей личной точки зрения, это, конечно, решение должно быть правительства, но с моей точки зрения это невозможно. Угу. А что касательно остальных аспектов, понимаете, ведь система, которая торгово-экономическая система, которая сложилась в мире, она же сложилась не вчера. Это послевоенное устройство мира. Мы все прекрасно знаем, как это происходило. Американский дизайн этого был. Это была четкая позиция, общая позиция Запада. И доллар стал мировой валютой не просто так. И когда, скажем, тот же Китай держит 3,5 триллиона долларов в валютных резервах, то отказаться от доллара, ну, это как-то очень странно, потому что доллар должен обращаться для того, чтобы эти долги это же ценные бумаги Министерства финансов США, Treasury Bonds, так называемые. Эти T-Bonds – это самые ценные бумаги в мире. Поэтому просто так от них отказаться в мире невозможно. Можно в каких-то сегментах, в каких-то конкретных операциях, но в целом уйти от доллара нереально, в том числе для Турции. Еще почему? Потому что крупные инфраструктурные проекты, которые в последнее время в Турции реализовались, надо дать должное правительству Эрдогана, еще как премьер-министра и теперь как президента, и мосты, которые были построены, тоннели, это фантастические по сложности проекты, но они были построены за кредитные ресурсы, взятые в долларах и в евро.
Поэтому... И отдавать их надо в долларах и евро.
И отдавать их надо в долларах и евро. Но если теперь лира будет... Ну, сейчас она отыграла назад, но если она будет 7, а брали их, когда она была 4,5, то понятно, что доходы от лировой части должны быть огромные. Это что означает? Это означает поднять цены, грубо говоря, плату за проезд по мосту, которая должна уйти в оплату кредита. Оплата за мост это, – а это инфляция. А инфляция и так 15%.
А это все удар, ну, просто-напросто, наверное, и по избирателю, в том числе.
В конечном итоге, да.
Я напоминаю нашим радиослушателям, вы слушаете на 105,9 FM, это радио «Крым Реалии». В нашей студии Сергей Корзунский, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины и бывший посол Украины в Турции. Я же не знаю, бывает бывший или не бывает? Или вы посла?
Бывает,
да, бывшие послы?
Конечно, 2008-2016.
По 16-й год. А я хочу сейчас, чтобы мы послушали с вами мнение Юрия Лесничева, украинского эксперта-международника, который полагает, что на самом деле экономические проблемы у Турции накапливались не один год. А вот сейчас президент Эрдоган, он просто пытается переложить ответственность за проблемы в экономике на внешний фактор.
Ця ситуація має коріння десятилітньої давності, і тут відповідальність на економічній, на фінансовій політиці, яку проводила Туреччина. Ну а зараз, в зв'язку з концентрацією влади в руках Ердогана, для нього небезпечна така особиста персональна політична відповідальність за те, що відбувається з економікою в країні. Через те Ердоган пробує знайти зовнішню причину.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, Сергей Корсунский, директор Дипломатической академии Украины в нашей студии. И вот такое мнение о том, что на самом деле таким образом Эрдоган пытается переложить, накапливались экономические проблемы. Действительно так вот накапливались проблемы в экономике
Абсолютно
в Турции?
Абсолютно правильное мнение. Я хочу отметить, что вот вы помните, наверное, 2008-2009 год, экономический кризис.
По всему миру.
По всему миру. Сотни банков банкротства. Турецкие банки в этот год получили максимальные прибыли, рекордные. Турция прошла этот кризис блестяще. Полгода правительство пыталось разобраться, что происходит, после чего была реализована мудрая, правильная, точная программа, но она стимулировала внутренний спрос. Грубо говоря, была запущена система кредитования внутреннего потребителя, которая... даже тех потребителей, которые не очень хорошо могли доказать свою платежеспособность. Тем самым это правильный шаг в тех условиях. Однако это создало потребительский так называемый пузырь, который время от времени, он уже давно, лира падала не первый год, не один год. И он сейчас, он просто достиг такого размера, что он просто взорвался. Грубо говоря, я бы так сказал, Трамп бросил искру в камеру, где уже были испарения бензина. То есть турецкая экономика уже была перегрета. Она, понятно было, что так или иначе проблемы экономические накопились, и их надо будет решать. Я, трудно сказать, удалось бы ли правительству в новой ее ипостаси, то есть после выборов и концентрации всей власти в руках президента, удалось ли бы им так легко без потерь выйти. Но факт тот, что на самом деле не американский шаг послужил причиной резкого обвала лиры. Уже к этому моменту накопились вопросы у инвесторов, инфляция, безработица и кредитоспроможность компаний, которые брали вот эти кредиты под крупные проекты, чтобы только один толчок, один твит поступил. Паника началась.
Ага. Ну, хорошо. Я хочу к нашему разговору еще подключить Олега Устенко, украинского экономиста, исполнительного директора фонда Блейзера. Олег, приветствую вас.
Здравствуйте.
Олег, очень было бы интересно услышать ваше мнение. Что на самом деле послужило вот такой причиной резкого падения курса лиры турецкой?
В общем-то, турецкая экономика была быстро растущая, они показывали значительный прогресс, и показывали прогресс уже длительный период времени. И если, например, в 91-м году объем турецкой экономики был равносилен объему украинской экономики, даже был чуть ниже, а население в Турции было в 91-м году точно такое же, как в Украине, 50 миллионов у них и 50 миллионов у нас в Украине, то, конечно, можно говорить и по поводу специфики менталитета турков, демографических каких-то особенностей, но уже по результату в 2017 году в Турции было 72 миллиона, у нас было меньше, чем 40 миллионов, или, скажем, около 40 миллионов человек. Турки росли активно, росли они и первый, и второй квартал этого года, и темпы роста вывели выше, чем 7% в год. И, в общем, многие говорят действительно, что экономика была в Турции перегрета. Но я обращал внимание на то, что у них существовал дефицит счета текущих операций, он был достаточно большой. На фоне экономики вроде бы как и почти в триллион долларов, 800 миллиардов долларов экономика, ВВП Турции должен был быть по результатам этого года. Уже не будет из-за девальвации, но около 800 миллиардов долларов он должен был быть по результатам этого года. И дефицит счета текущих операций в тот же период времени не составлял где-то порядка 3% ВВП. Даже чуть больше, он доходил и до 5% ВВП, да, в отдельные моменты времени. Это означало, что, в принципе, они все равно находятся, местная денежная единица турецкая лира находится под давлением. Но они девальвировали, действительно, с прошлого года. Посмотрите, как курс менялся до сегодняшнего времени. Вот в апреле этого года курс находился на отметке 3,9, потом девальвировал постепенно, и там в мае перед нашими майскими праздниками он уже находился на отметке 4,2, вот так вот где-то лиры. За доллары казалось, что это уже очень много, вот просто много, 4,2, а потом он дальше более активно девальвировал, и вот и в результате такая ситуация есть, которая сейчас есть.
Олег, тут скажите, пожалуйста, вот это влияние вообще, это влияние американских повышений пошлин, или это действительно вот внутренние какие-то проблемы в турецкой экономике? А может быть, это не внутренние проблемы, может быть, мы сейчас видим, не знаю, там, начало нового какого-то мирового кризиса, который просто начинается в Турции?
Ну, мы видим сразу вот все вместе. И как я себе представляю и как мне вырисовывается эта ситуация, которая сложилась сейчас в Турции. Во-первых, турки достаточно, у них очень сильная экономика. Если вы посмотрите, они тоже экспортно зависимые, но если вы посмотрите структуру их экспорта, то у них больше, чем половина, чуть ли не три четверти их экспорта занимает продукция автомобилестроения. Это крупнейший производитель автомобилей в нашем регионе. Крупнейший. С трудом вы найдете марки, которые вот они там активно не пытаются выпускать в последнее время. Они активно представлены на этом рынке. Поэтому твит президента Трампа по поводу сырьевой части, их алюминия и металла, в целом, не мог нанести такой урон для турецкой экономики. И он, может быть, выступил триггером, действительно, вот как бы стартовым таким звуком из стартового пистолета, триггером, но точно это не было самое основное. У них действительно накопились проблемы до этого. Турки крупная экономика, 800 миллионов долларов. Турки, вы видели этот твит, который написал президент Эрдоган, позавчера, да, позавчера, по-моему, это Нью-Йорк Таймс, когда он написал в opinion section, в секции мнения, вот он в таком каком-то, даже не знаю, как сказать, в таком вот тоне, мол, как же так? Как же так можно было сказать по поводу турков, которые так активно поддерживали Соединенные Штаты Америки? Как же так вот можно было говорить? И он пытается, в моем понимании, президент Эрдоган после вот того, когда выиграл, получил победу 24 июня, вот для тех, кто был в Турции в тот момент времени или следил за Турцией до выборов, после выборов, было просто очевидно, что общество слишком сильно поляризовано. Турецкая очень сильно поляризована.
И это тоже влияет на экономику, да?
И это, конечно, влияет на экономику, когда у тебя есть, вот вроде бы у тебя есть большой-большой уровень недоверия. Посмотрите на рынок, например, недвижимости турецкий, Стамбула в частности. Анкары, вы увидите, что большое количество домов, например, в апреле-мае этого года, они стояли на продаже, они превышали буквально чуть ли не в несколько раз обычное количество, которое стоит. И при этом стояли дорогая недвижимость, выставлена была на продажу, которая уже годами не продается. Большое количество интеллигенции уже говорило о том, что они недовольны. Некоторые пытались уехать, вы знаете, вот после того, когда известные события 2017-го, да, по-моему, года.
16-го, наверное, да?
Да, 16-го года.
Олег, огромное спасибо.
У них было напряжение, да, в общем. Ага. Но я вот что хочу закончить, что да, действительно, Турция, несмотря вроде на ее отдаленность и вот несравнимую объем 800 миллиардов, например, и там, я не знаю, даже вторая по величине экономика мира, Китай, все-таки это 13 триллионов долларов, то есть несоизмеримые вроде бы вещи, она может стать действительно триггером для мирового экономического кризиса, потому что в Турцию были вплетены так много экономических интересов, в том числе и европейских, когда более чем 100 миллиардов, чуть ли не на 200 миллиардов долларов вложено денег со стороны европейцев в турецкую экономику, когда турецкая экономика падает, на фоне девальвации турецкой лиры французы, австрийцы, там кто угодно из Европы не смогут вынуть свои деньги, потому что курс поменялся, потому что лира девальвировала, они должны будут фиксировать убытки, и дальше может идти действительно цепная реакция. Ну и плюс турки, конечно, сейчас напугали очень многих инвесторов, показывая им: о, дамы и господа, будьте осторожны, развивающиеся рынки не такие надежные, как нам казалось с вами раньше.
Ясно. Все, спасибо огромное. Олег Устенко, украинский экономист, исполнительный директор фонда Blazer, был на прямой телефонной связи. Напомню, что у нас в студии Сергей Красунский, чрезвычайно полномоченный посол, директор дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины, посол Украины в Турции в 2008-2016 годах. Ну, в принципе, с экономикой более-менее понятно, да? А у меня такой вопрос. Вот эта вся ситуация, взаимоотношения Турция, Соединенные Штаты Америки, Эрдоган упоминает Украину в том числе в своем обращении. На ваш взгляд, Украина как-то может теперь оказаться, не знаю, заложником всей вот этого такого конфликта между США и США и Турцией?
Я скажу так, эта ситуация, безусловно, является для нас вызовом, потому что Турция, это официально закреплено с 2011 года, является нашим стратегическим партнером, и действительно отношения у нас очень тесные на самом высоком уровне и вплоть до конкретных контрактов в области военно-промышленного комплекса. А США, мы даже не обсуждаем, что это стратегический партнер, это на сегодняшний день главная страна, которая поддерживает Украину и военную реформу, и экономически, и политически, и от позиции США зависит очень много относительно того, что мы имеем с Крымом и с Донбассом. Поэтому для нас противоречия между этими двумя нашими стратегическими партнерами ничего хорошего не сулят. Я бы хотел, чтобы у нас такого выбора не было. Я бы хотел, чтобы они между собой имели очень тесные и дружественные, и комфортные отношения. Но Турция в последнее время, она очень себя почувствовала очень сильной, очень независимой, и ее политика не только в отношении США, в отношении ЕС, она очень жесткая, точно так же. Вы, наверное, знаете, там серьезные, когда еще выборы были, там были серьезные конфликты, они серьезно поссорились с Германией, с Францией, и между ними действует таможенный союз, который выгоден ЕС, но не выгоден Турции, и Турция много раз обращалась с просьбой переговорить этот союз, заключить новое соглашение, пока это нигде. Фактически на нуле переговоры о членстве, которые шли с 2005 года. Франция и многие другие страны Европы открыто говорят, что Турция не будет членом ЕС. Поэтому не только вопрос в Америке. Вопрос в том, что Турция по отношению к Западу сейчас находится в таком конфликтном состоянии. И в это же время резкое сближение с Ираном и с Россией.
Вот, кстати, может это выгодоприобретателем во всей этой ситуации стать Россия, например?
Она, я думаю, пьет шампанское с утра до вечера.
Вот сейчас, в эти дни,
конкретно,
да?
Конкретно, да. Для них оторвать Турцию от Запада, ну, самая голубая мечта – это выход Турции из НАТО. Я думаю, что этого не будет, я думаю, что это абсолютно нереально, даже несмотря на такую жесткую риторику. Но то, что мечтой Российской империи со времен уже 300 как лет. Это иметь Черное море, полный контроль над Черным морем и Босфор, который закрыт для любых других кораблей, это, конечно, голубая мечта всех российских императоров, включая Путина. И мы прекрасно знаем, что творится с Крымом, они превращают его в военно-морскую базу. Для чего? Именно для этой цели – контролировать Черное море. Так вот, турков это всегда беспокоило, это их продолжает беспокоить. На самом деле, если так просто сказать, глубокие исторические, геополитические интересы Турции и России разные. Это безусловно. Это безусловно. Но то, что происходит сейчас в регионе, и то, что происходит конкретно, так получилось с разных точек зрения, особенно что касается Ближнего Востока. Ну, наверное, громадная ошибка была с войной в Ираке, я имею в виду США. С того момента был дестабилизирован весь Ближний Восток. И Турция, которая строила так называемый Ближневосточный ЕС, когда она заключила соглашение о безвизовом режиме свободной торговли с Сирией, Ливаном и Иорданией, это уже был такой геополитически важный проект в исламском мире. И Турция была его лидером. И все разрушилось. В один момент все разрушилось, потому что была полная дестабилизация ситуации, разбалансирована Ирак-Иран, и шииты-суиты, сунниты и так далее. И в результате мы имеем то, что мы сейчас вот наблюдаем, этот конфликт. Поэтому для Украины сейчас это очень серьезный вопрос геополитического, я не скажу выбора, наш выбор, он понятен, мы с Европой и, безусловно, с США, но, тем не менее, нам нужно сейчас продумать и занять очень такую прагматично, четко понятную для наших партнеров позицию, которая позволит нам не поссориться с США, не поссориться с Турцией и все-таки свои интересы отстоять.
Сергей, есть еще один вопрос, который я обязательно должен задать, поскольку мы вещаем на Крым. Конечно. Турция не признает аннексию, российскую аннексию Крыма, но одновременно с этим она, наверное, одна из немногих стран-членов НАТО, которая не присоединилась к санкциям США, Европейского Союза по отношению к России за аннексию Крыма и за, ну, за другие деяния России там, на украинском Донбассе. Как вы думаете, вот после всех вот этих, вот все, что мы сейчас наблюдаем в августе между взаимной пикировкой между США и Турцией, может поменяться мнение Турции по отношению к Крыму?
Нет. Оно не поменяется никогда и ни при каких обстоятельствах. Турция не признает Крым российским, даже при самых тесных и близких связях с Россией. Огромная крымско-татарская диаспора и слово Эрдогана, которое он давал бесчисленное количество раз, этого сделать не позволит. Ну, я думаю, не открою вам тайну, что те два года, которые я вот после 2014 года еще работал послом, какое количество раз мы обращались к туркам с настойчивыми предложениями, просьбой и требованиями, чтобы они присоединились к санкциям. Ответ Турции такой. Мы вообще никаким никогда санкциям не присоединяемся, это правда. Вы не найдете ни одного примера в турецкой истории, чтобы они поддерживали какие-либо санкции кого-либо против кого-либо. Они сказали, что, и это такая их окончательная принципиальная позиция, что вот санкции как международный инструмент давления мы вообще не признаем. Поэтому мы не будем присоединяться к санкциям, но и никогда не признаем Крым. И так оно и продолжается. Я не думаю, что в данной конкретной ситуации приведет к смене позиции Турции. Я хочу еще раз сказать. Понимаете, это в каком-то смысле это часть турецкой культуры. Вот такие очень громкие, очень решительные заявления, даже определенные шаги, которые такие конфронтационные. Но все-таки, когда нужно принять такое, скажем так, неординарное решение окончательно разойтись с НАТО или поссориться с США, я думаю, что все-таки здоровый смысл возобладает. Та же история Су-27, давайте ее вспомним, полгода. Такие же примерно риторика была в отношениях с Россией. В конечном итоге и там нашли силы отказаться от этой риторики и вернуться к диалогу. Мне почему-то кажется, что в данной ситуации сценарий будет примерно такой же. Но здесь много очень зависит еще от американской стороны. Понимаете, обе не могут отступить. Для Трампа, который не видит ничего, кроме США, вот есть одна страна в мире, все остальные не имеют никакого значения, ну, Китай. Да, Китай, вот с ним надо разбираться. Все остальные не имеют никакого значения. Он не видит соперником России, он не видит соперником Турции, конечно, Иран там и так далее, и Северная Корея. Но это просто надо решить вопрос для него. То есть он не может отступить, когда он уже высказал это требование. Он не может отступить. А для Турции это тоже невозможно, потому что Эрдоган только что выиграл выборы, он стал президентом. Это первый серьезный такой острый конфликт, когда он новый президент. И отступить сейчас по требованиям США, либо надо было делать это тихо, Но раз они этого уже тихо не сделали, значит, теперь отступить просто так невозможно. Я думаю, что это несчастная ситуация для Брансона. Я не верю, что он мог поддерживать терроризм, честное слово. Вот лично я не верю в это. Я думаю, что переговоры уже идут. Я думаю, что они ищут выход из ситуации. Кстати, такая же ситуация была с Израилем в свое время, когда много лет вообще практически там отношений не было, послов отозвали.
Между Турцией и Израилем.
Между Турцией и Израилем после флотилии известной. Но они же вернулись к диалогу и послов вернули. То есть я думаю, что пройдет время, немножко эта пыль уляжется, и ситуация будет найден с двух сторон некий компромиссный формат решения этой проблемы.
Спасибо огромное. Сергей Корсунский был гостем нашей студии вечерней программы на радио «Крым Реалии». Посол Украины в Турции с 2008 по 2016 год, а ныне директор дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. Оставайтесь с нами на 105.9 FM.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 тысяч никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Все души ни одной школы за два года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым. Реалии».
На самом деле, это действительно «Крымский вечер» на радио «Крым Реали» на 105.9 FM. И вот к нам вернулась Екатерина Некреевича. Она сейчас
Что позволили вернуться.
Она сейчас будет рассказывать вам, что же ожидает Крым и крымчан в ближайшие дни.
Ну, раз слово дал сам Александр Янковский, я напомню только, что вы можете слушать нас на 105.9 FM круглосуточно. Если же не добивает FM, то на сайте «Крым Реалии». Ну и немного о завтрашнем дне, что же он нам принесет. Так вот, тема номер один. Россия планирует пустить в Крым пассажирские поезда из 11 городов. А российский директор Крымской железной дороги Алексей Гладилин объявил, что после запуска железнодорожной части Керченского моста по нему будут курсировать пассажирские поезда из 11 городов в соседней России. России, передает ТАСС. Железнодорожники прогнозируют, что уже в первый год после запуска этого сообщения в обе стороны поедут до 6 миллионов человек. Представляете, Александр?
В обе стороны. В Крыму всего 2,5 миллиона человек, но 6 миллионов поедет в обе стороны. Ну, хорошо, подождем, посмотрим, в принципе, что же это может быть. Там на самом деле, сколько человек поедет, но...
Ваша математика убивает весь оптимизм.
Весь оптимизм. Но, может быть, дадут разнарядку. Каждый должен будет поехать не меньше 3 раз в обе стороны. Причем в обе стороны.
Это все надо успеть в обе стороны.
Надо же как-то загружать будет потом все, что это будет происходить.
Всего-то нужно датировать, мне кажется, билет на 99%, и желающие всё,
да,
найдутся,
и люди найдутся покататься, может быть, поспать там в поезде, да, как бы, и
абсолютно.
Так дальше. Мне кажется, знаешь, вот у нас не так много времени, но я бы хотел вот такую очень новость зачитать. В аннексированном России Крыму окончательно перестали обслуживаться карты международных платежных систем Visa и MasterCard, работа которых на полуострове официально прекратилась в 2015 году. Об этом сообщают разные крымские медиа. А значит, выпуск, почему это снова стало актуальным? Дело в том, что на сайте банка Генбанк, который работает в аннексированном Крыму, появилось объявление о том, что банк с 14 августа прекращает обслуживать вот эти карты на территории Крыма Visa и MasterCard. Это было последнее российское финансовое учреждение на аннексированном полуострове, которое работало с этими карточками, с Visa и MasterCard. И это связано, конечно же, с санкциями США и Европейского Союза. В Генбанке призвали клиентов переходить на карты российской системы «МИР», которыми практически, ну, ими нельзя рассчитаться за границей, можно только рассчитаться, да, на территории России и на территории Крыма еще. А сотрудники, кстати, колл-центра затруднились ответить на вопрос, почему карты Visa и MasterCard было решено заблокировать и перестать с ними работать только сейчас, хотя санкции были введены еще в 2014-2015 годах.
Ну, ответы на все вопросы на эту тему вы сможете услышать уже завтра в прямом эфире в утреннем радио «Крым Реалии», поэтому с 7.30 включайте или 105 95,9 FM или 549 AM, или же сайт Крым Реалии, и слушайте, что же там случилось, да, и как это, собственно, повлияет на жизнь крымчан, да, или приезжих на полуостров.
Можно я еще одну новость? Или давай ты уже новость какую-то запрещу?
Мне интересно, что вы выберете из нашего огромного списка.
Вот новость будущего дня от корпорации будущего Крыма. Есть такая в Крыму корпорация развития Крыма, называется. Вот я просто постоянно читаю за их пресс-релизы, читаю там постоянно вот новости будущего времени о том, что будет построено, будут инвестиции.
Они для нашей рубрики стараются.
Да, они фактически стараются для нашей рубрики. Это уже 4 года я читаю о том, что будут частные инвесторы. Они постоянно анонсируют приезд каких-то западных инвесторов. Вот сегодня они проанонсировали: Николай Сапрунов, руководитель этой самой корпорации развития Крыма, провел переговоры с представителями, внимание, Ассоциации русско-немецкого сотрудничества. В рамках встречи участники якобы рассмотрели возможность реализации проектов немецких инвесторов на территории Крыма. Значит, на переговорах обсудили проекты по альтернативной энергетике, опреснению переработки промышленных отходов. Территориально инвесторов немецких инвесторов, внимание, привлекает промышленная часть региона Крыма, то есть Армянский Красный Перекопск. То есть немцы хотят инвестировать в Армянский Красный Перекопск. Не мои слова, это слова Николая Сапрунова, который руководит вот этой самой корпорацией развития Крыма. И самое главное, внимание, традиционно не сообщаются ни названия компаний, которые хотят стать инвесторами в Крыму, ни фамилии, имена и отчества, или хотя бы, ну, не знаю, какие-то партийные там прозвища этих товарищей, которые якобы являются иностранными инвесторами, уже четвертый год рассматривают возможность закопать, как Буратино, наверное, да, вот, в 5 золотых, как минимум.
Но еще...
Я, кстати, помню, как называлось это поле чудес и как называлась та самая страна, где вот закапывал эти свои 5
Неужели
золотых.
Неужели вы там были, Александр?
Да, я даже видел все это.
Тогда я быстро еще скажу одной строкой про то, что в Ялтинском ЗАГСе происходят какие-то ужасы, выглядит он ужасно. Об этом на такая есть группа «Доска позора Ялты» в Фейсбуке, и там Наталья Сергеева написала про все ужасы и вообще как там все ужасно и прочее, прочее. Можете найти в открытом источнике. Собственно, вот ЗАГС ей не понравился. Но еще очень важно, россиянка нашла на побережье неизвестное существо. Поэтому...
Это как-то связано с ЗАГС и неизвестное существо.
Будьте осторожны, жители Камчатки обнаружили на побережье останки необычного волосатого
Камчатки?
Существа. Да, Камчатки. О находке написала Светлана Диденко в своем Фейсбуке. И женщина отметила, что существо прибило к берегу после сильного шторма неподалеку от села Пахачи Алюторского района. Вот, поэтому осторожнее будьте на побережьях.
Сейчас и в том числе и в Крыму, да, потому что на Камчатке
прибыл. Кто его знает?
Спасибо, Екатерина, за такие интересные новости будущего дня. А мы ожидаем нашего главного читателя, смотрителя и слушателя сайта Крым Реалии Рустема Халилова.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым. Реалии». 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Вещай.
Здравствуйте, с вами Рустем Халилов. Вещает главный читатель, зритель и слушатель. Я расскажу вам сегодня о топ-5. Первый текстовый материал, о котором я расскажу, и который является самым популярным на сегодня на сайте, называется «Реальная карта Крыма. Как разрушаются мифы о полуострове». Это интервью с журналистом, публицистом, основателем исторической правды Вахтангом Кипиани, которое прошло у нас на радио. Но если вы не слышали этот эфир или предпочитаете один раз прочитать, чем 100 раз услышать, то, пожалуйста, заходите на сайт, читайте. Например, вот такая фраза Кипиани мне попала на глаза, когда я читал, обратил на нее внимание. Вот он пишет: «Россию корежит от того, что в истории Украины есть место и коммунисту Довженко, и националисту Бандере. А нас от этого не корежит. Мы понимаем сложность прошлого, и эта сложность дает нам возможность понять, что даже сейчас не все так однозначно». Но Кипиани в том числе известен тем, что он создал карту «Топонимия Крыма», на которой можно увидеть напротив современных названий, например, Севастополя, можно увидеть старое Акьяр, или в другой версии Актьяр, или напротив Симферополя Акмисджит. И Кипиани рассказывает о том, что вот трудно представить эту карту в Крыму, в оккупированном Крыму сегодня, но она все же там есть. Некоторые даже фотографируются с ней, и он лично видел эту карту на въезде в Феодосию, которую люди развернули как знамя, таким образом показывая, вот она стала для них даже каким-то символом. Второй материал, о котором я хочу вам рассказать, вот в понедельник я рассказывал вам о заявление латвийской певицы Лаймы Вайкули, которую она сделала в Одессе, о том, что она не поедет в оккупированный Крым. На следующий день я рассказывал вам о том, как отреагировали российские пользователи соцсетей на ее заявление.
Что же ты нам расскажешь сегодня?
Многосерийный фильм такой художественный практически.
И в третьей серии этого фильма статья Виталия Портникова «Лайма Вайкули. Аллергия на оккупацию». Она так называется и стала одной из самых читаемых на нашем сайте. И Портников считает, что Вайкуля не сказала ничего особенного, потому что она настаивает на том, что не делала политических заявлений, и это действительно так. Почему? Вот почему пишет Портников.
А почему можно найти ответ на этот вопрос на сайте Крым Реали?
Если внимательно читать Портникова, да. Затем у нас есть фотогалереи. Например, одна из них посвящена одному из самых любимых городов нашего ведущего Александра – Феодосии. «Феодосия глазами туриста» она называется. Феодосия, напомню, что один из старейших городов Европы. Александр это знает, возможно, не все это знают. И Крым Реали отправились на городские пляжи, чтобы узнать, много ли там туристов, кто приезжает в город на отдых и какие там ожидаются развлечения. Вот такой интересный фоторепортаж.
Развлечений, на самом деле, в Феодосии очень много, но я не буду их рассказывать.
И напоследок два слова...
Не для туристов, не для приезжих.
Два слова о том, какие развлечения Коктебеля, потому что этому посвящен тоже один из наших материалов. «Стриптиз, нудизм и туристы из ДНР». Вот так он называется. О ночных развлечениях Коктебеля. Вот я вас заинтриговал, смотрите, что же там на самом деле происходит.
Мы просто побежали читать сайт Крым Реали.
Главный интриган сайта радио Крым Реали Рустем Халилов был в нашем эфире. Спасибо, дорогой Рустем. А также с нами была еще Екатерина Игреча и Александр Янковский тоже с вами был совсем.
Были, будем, есть и будем.
Всего вам доброго.